Дорогие наши слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжает наша постоянная рубрика. Это рубрика «Гость в студии». И сегодня к нам пришла Надежда Гавриловна Валинурова. Она руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии. Ну и психолог, конечно же, да? И Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем с вами продолжать очень интересный цикл передач, который называется «Почему дети сегодня ничего не хотят?».
Да, вот мы на предыдущих передачах говорили о причинах, почему дети не хотят, назвали, что одна из причин — это то, что родители пытаются навязать им свою волю, свою траекторию развития, и дети отталкивают эту траекторию, да, и поэтому отвергают. Вторую мы назвали причину, что отношения с родителями очень серьезные бывают, когда ребенок и взрослые не понимают, и ребенок пытается мстить через то, что он просто отказывается выполнять поручения, даже самые элементарные, родителей. Ну и сегодняшняя причину, о которой я хотела бы говорить, это использование нашими детьми очень многих, скажем так, цифровых технологий, компьютеры, гаджеты, компьютерные игры. То есть очень много родителей приходят на консультацию с проблемой, что ребенок приходит из школы, включает компьютер, и больше его отвлечь от этого компьютера невозможно. Если родители пытаются отвлечь его от этого компьютера, то нарываются на агрессию, на скандал. И даже, казалось бы, как родители считают, что там желание с ребенком пойти погулять куда-то, пообщаться, подростки воспринимают, что такие, они ничего не хотят, они хотят просто играть в эти игры.
С родителями они уже не хотят не иметь
уже
никаких дел.
Уже не хотят никаких дел. Время упущено. Да, то есть мы говорим, что вот в прошлый раз я тоже эту проблему затрагивала, что желательно до 7 лет ребенка не пичкать никакими советами, вот именно советами, потому что ребенок растет и развивается, глядя на родителей. Он им подражает. И не зря Лев Толстой еще говорил, да, хотите воспитать хороших детей, становитесь сами хорошими, потому что ребенок не столько слышит то, что вы говорите, он видит то, что вы делаете. Если родители матерятся в семье, если они в семье скандалят, используют некрасивую лексику, то как бы мы ни говорили детям о вреде матерных слов, нехороших слов, да, ребенок будет материться, потому что он видит, что родители это делают, и в принципе неплохо живут у них там. Особенно если ребенок видит, что семья достаточно благополучная в плане материальном, то есть он понимает, что ничего в принципе особого делать не надо, и родители тут слишком переигрывают, хотя сами они все это делают. Вот, поэтому ребенок видит, что взрослые делают, и он им просто подражает, да, подражает их поведению. И очень часто нас дети раздражают именно потому, что они очень похожи на нас. Они нас отзеркаливают, и мы в себе, скажем, какие-то нехорошие стороны не хотим видеть, что я, скажем, вру или некрасиво разговариваю, или пытаюсь там доминировать над мужем, или там, может быть, хамить. А когда ребенок нам пытается это показывать, как бы наши стороны, мы это видим, и нас это, конечно, очень сильно выводит из себя. То есть мы не хотим признавать, что вот поведение ребенка – это поведение наше. И то есть получается, что да, до 7 лет мы ребенка, желательно бы ребенка не насиловать в обучении, то есть дать ребенку жить, спокойно жить, да, то есть без всяких там школ, без всяких школ развития, просто ребенок должен жить спокойно, нормальной обстановке, и ребенку в этом возрасте очень важно, чтобы у него были правила, чтобы ребенок четко знал, кто в доме хозяин. Если в семье есть иерархия, если есть там папа, это будет очень здорово. Если нет папы, то хотя бы мама должна была взять ответственность в свои руки. Ребенок четко знает, что вот мама говорит, она говорит не так, что ветер дует, собака лает, да, или наоборот, собака лает, ветер дует, она говорит, и ее слово, ну, желательно как бы к нему прислушиваться и его выполнять. Если мама говорит, надо там идти в больницу, значит, мы тихонько собираемся и идем в эту больницу. Да, то есть для ребенка правила вот идут со стороны родителей, правила, которыми он должен научиться пользоваться до 7 лет. А вот после 7 лет, когда уже лобные доли у него созревают, вот там уже действительно надо его обучать. причем обучать очень хорошим вещам. Если вот мы говорим про обучение, да, то до 7 лет, вот я сказала, что желательно не водить его ни в какие там школы, это не значит, что ребенком не надо заниматься, там, изучать цвета, говорить о свойствах предметов. Просто это делать надо не в формальной обстановке, не за партой в школе, и даже не в игре, но это где-то в казенном помещении, а дома, с мамой, идя...
В домашней обстановке. Что очень важно,
да,
для ребенка.
Идут, скажем, в больничку, идут там в магазинчик, вот нашли шишку, нашли листочек, вот они его сравнивают, да, вот о нем рассказывают, тут и цвет, тут и форма, тут и консистенция, тут и твердость, ну и так далее. То есть ребенок обучается, но обучается, скажем так, в неформальной обстановке. Ведь вот мозг человека так устроен, что ребенок все время хочет что-то узнавать. И когда родители позволяют ему вот это делать, да, он как бы растет, как на дрожжах растет, и в том числе он и подражает родителям, потому что он тоже этому учится. А, скажем, после 7 лет действительно уже вот нужно, к ребенку нужно применять уже целенаправленное обучение. Ребенок должен уже действительно учиться логике, он должен учиться анализировать, он должен учиться сравнивать, он должен учиться элементарно мыслить, да, задавать вопросы, отвечать на эти вопросы. То есть и вот тут как раз очень большая, опять же, роль ложится на родителей. Да, мы ребенка в 7 лет отдаем в школу, но мы должны понимать, что в школе, как правило, ребенку бывает очень скучно, потому что столько предметов дают ему, которые ребенку не нужны. Вот посмотрите, чтобы ребенок не засел у нас за компьютер, а хотя мы знаем, что сейчас дети садятся за компьютер, когда им уже 2-1,5 года, есть очень интересное, может быть, не очень гуманное исследование, когда ребенку 2-летнему давали, допустим, планшет, он там нажимал на эту картинку, да, и оказывается, что дети, которые очень рано получали в доступ телефоны, вот эти планшеты, они отставали в развитии, они даже переставали ходить, им не надо было, они хотели ходить, они хотели вообще ни с кем общаться, то есть они просто сидели и как обезьянка, да, там как крыса, надавливали на эту педальку и получали определенную стимуляцию. Но получается, что стимуляция это мозга происходит, но развития нет, это как бы имитация развития. Родители очень часто считают, что ребенок, если ему дают вот эти цифровые какие-то технологии, да, все эти планшеты,
что
да,
наоборот
телефон,
будет прогрессивным,
что, да, и я порой слышу, что ребенку моему 2 года, а он уже так замечательно пользуется телефоном, я вроде не могу даже телевизор-то включить, не помню, на какую кнопку нажимать, а он у меня тут такие там программы перелистывает, да, то есть знает, где позвонить, где смс-ка там приходит, все это знает. То есть на самом-то деле это имитация, он просто знает эти кнопочки, да, то есть нажимает на эти кнопочки визуализированы, то есть с картинками, с яркими, он очень быстро все это запоминает, и на самом-то деле развития никакого не происходит. То есть вот раннее погружение ребенка в компьютерные игры, в любые, они, конечно, очень сильно тормозят развитие ребенка. Очень сильно тормозят развитие ребенка.
А вот как, Надежда Гавриловна, можно убедить все-таки родителей в том, что это неправда? То, что они считают, что ребенок все-таки чем больше будет владеть всеми этими вещами, тем он будет самым таким современным человеком. Угу. А что такое современный человек? Угу. Что такое современный ребенок?
Да.
Вот как? Это ведь очень важно родителям показать обратную сторону вот этой медали.
Да, вот посмотрите, то есть получается, что вот я сама преподаю в университете, у меня много преподавателей, которые работают в разных университетах, и все преподаватели говорят, что за последние 10 лет идет очень сильное падение интеллектуального развития студентов. То есть, если раньше студент мог читать текст, он мог его анализировать, он мог его критически воспринимать, то теперь дети не могут пересказать своими словами просто прочитанный текст. Просто дети, вот вы попробуйте, прочитайте, скажем, сами родители, они ведь видят, что с ребенком что-то начинает происходить уже в 7-8 лет, когда ребенок пошел в школу, что ребенок не может выучить стихотворение, он никак не может его запомнить, он не может написать букву, да, у него не развивается моторика. Вообще, надо сказать про моторику, тут вообще целая отдельная песня. Ведь посмотрите, вот, скажем, начиная там 30-е, 40-е, 50-е годы в нашей стране и в других странах тоже, особенно в Японии, огромное значение придавали каллиграфии. То есть было, я сейчас могу, может быть, не точную цифру, но, по-моему, 18, то есть получается, что по 2 часа чуть ли не в день давалось ребенку на вот это письмо.
Тем не менее, Япония самая такая страна удивительная в отношении вот этого прогресса.
Да, вот сейчас про Японию мы тут тоже немножко скажем. То есть получается, что когда ребенок пишет письмо, красиво пытается писать, у него задействованы все участки мозга. Все участки мозга, они активируются, и таким образом у него развивается и память, и мыслительные способности, и, скажем, долговременная оперативная память, и, скажем, и восприятие. То есть все идет через вот эту мелкую моторику. Когда сейчас до 7-летнего возраста, скажем, ребенок тыкает просто на эту клавишу, он даже не берет цветной карандаш, он не рисует, не кисточку, скажем, не пластилин, он мелкую моторику вообще не развивает, да, поэтому вот уже к 7 годам, и поговорите с учителями начальных классов, что ребенок не умеет не говорить, он не умеет не высказывать свое мнение, он не знает своих эмоций, он не умеет выражать свои эмоции, да, но мы видим негативную сторону этих проявлений частого использования, скажем, компьютерных игр, что ребенок становится эмоционально расторможенным, Причем очень такие интересные есть исследования, вот детей отбирают группу, да, то есть и смотрят, чем они похожи, вот дети, которые без конца сидят за компьютером. Оказалось, что они очень эмоционально, правильно, расторможены, и при всем при этом они очень нелюдимые, они не умеют общаться с другими людьми, они их пугаются, этих других людей, и при этом они нарушают определенную субординацию. То есть для того, чтобы как бы преодолеть вот этот внутренний страх, внутреннюю тревогу, они как бы нарушают субординацию и, скажем, очень неуважительно относятся ко взрослым, причем ко всем, ко взрослым. У них вот этот комплекс превосходства, что я их же хвалили до 7 лет, что они такие молодцы, как замечательно пользуются этим планшетом, да. А что происходит? А происходит то, что мозг настолько привыкает просто получать удовольствие, что он ничего не хочет. Вот самое-то, наверное, страшное, что ребенок, который получает через компьютер просто положительные эмоции,
да, просто информацию.
Информацию, разную. Да. То есть получается информация, но она сопровождается именно эмоциями, то есть именно определенными гормонами, которые отвечают за ту или иную эмоцию. Ну, скажем, те же самые эндорфины, или, там, серотонины всяческого рода. Вот. То есть и ребенок теперь просто, вот как знаете, случай с крысами, когда, помните, вживляли крысе электрод, и крыса нажимала на клавишу и получала мозги раздражение за центр удовольствия. Так что делала крыса? Она нажимала на эту клавишу до тех пор, пока она не погибала. Здесь то же самое, что у ребенка получается, раз это гормональный фон смещается, да, ребенок получает вот это вот определенные гормоны, отвечающие за ту или иную эмоцию, и ему подавай все время вот эти эмоции. А ведь, скажем, когда ребенок начинает там читать какую-то сказку или читать какое-то, ну, более сложное произведение, скажем, по географии, или там по истории, ведь этой эмоции нету, да, для того, чтобы эта эмоция возникла, должна возникнуть познавательная потребность, а если потребность, познавательная потребность, положительной эмоции нету, и поэтому происходит блокировка. Подросток, ребенок ничего вообще не хочет, кроме как получать удовольствие. Что делать? Вот я недавно была в Москве на конференции и была на очень интересном круглом столе как раз по виртуальным играм. Там собирались, там был писатель-фантаст Сергей Чекмаев, по-моему, у него фамилия была. Были люди, которые разрабатывают эти компьютерные игры. И они как раз говорят о том, что вот просто взять и не пущать детей к играм, это уже не пройдет. То есть если ребенок с полутора лет, двух лет засел за планшет, то просто вот взять его и не допускать до игр, ничего уже не получится. То есть время
это уже будет невроз.
Время уже упущено, да? То есть получается, что если родители вот нашли такую няньку, как планшет или компьютер, и до 7 лет они в этот процесс не вмешивались, а потом, ах, схватились за голову, да, а что же делать, то они опоздали ровно на 6-7 лет. Вот что делать, когда ребенок маленький? Когда ребенок маленький, он же сам не берет этот планшет. Это родители просто по какой-то своей слабости, по своей лени говорят, он сам берет. Ну что значит он сам берет? Ребенку полтора года. Ну ты возьми планшет этот, убери на верхнюю полку. И ребенок, которому полтора-два года, он планшет этот не возьмет. Он начинает кричать. Ну и что кричит? Ну ребенок кричит, это нормально, он требует то, что он требует. Ну а вы-то здесь зачем? Да, то есть, скажем, если взрослый человек идет на поводу у ребенка, этот ребенок уже в беде, в том плане, что у ребенка нет взрослого человека, который им руководит, который им управляет. То есть взрослый человек, он пугается, как маленький сам ребенок, да, и он тут же дает этому ребенку как бы стратегически, он упускает главную цель.
Что а почему ты... получается, Надежда Гавриловна, что дети, они эмоциональны и психологически сильнее своих родителей? Почему
они
это?
Как раз, наверное, не сильнее, они просто идут на поводу своих эмоций. Скажем, если взрослый человек хотел бы, может быть, закричать, но у него там есть некие социальные какие-то нормы определенные, уже к взрослому человеку это свойственно, что определенные нормы есть, правила, что так себя нельзя вести. А у детей ведь, скажем, почему вот эта зависимость так страшна в этом возрасте? Ведь у детей пока нету вот этих норм. То есть, грубо говоря, вот ребенок родился, у него есть мозг, да, который отвечает за эмоции. Там ребенку мама дает молочко, да, он получает удовольствие, ему это нравится. Мама его гладит, у него положительные эмоции. И вот социальное поведение, оно должно у него формироваться. Вот они помолчали, потому что бабушка спит, они в это время читали книжку. И ребенок знает, что когда бабушка спит, надо тихонько сидеть. У него формируется постепенно социальное поведение. А если ребенок предоставлен сам себе, даже вот когда мы говорим ребенка, мы отправляем в садике, в садик, ребенок бегает, ребенок кричит, у него не формируются вот эти вот социальные нормы, социальные правила, то есть то, как люди должны себя вести в социуме. У него этого нет, и поэтому раз у него этого нет, а эмоции, вот те древние наши, да, от лимбической системы, они очень сильные, он, конечно, надрываясь, кричит, требует то, что ему надо, потому что у него нет этих социальных норм. Да, и он не как бы сами по себе вот эти социальные нормы, они не сформируются. Смотрите, что получается, какая штука получается. Вот до 7 лет, например, мы у ребенка не сформировали социальные нормы. Он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, да, у Маяковского крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Но вот сейчас сын не спросил, потому что некогда было спросить. Он все время сидел за телевизором или за компьютером. А родителям некогда было сказать, что такое хорошо и что такое плохо. У него не сформировались нормы социального поведения. Дальше он идет в школу. И ведь мы не знаем, в какую школу он придет, какой учитель его встретит. И, возможно, этот учитель будет у него формировать те нормы, которые он считает своими правильными. Не те, которые родители хотели бы ему привить, да, а то, что хочет привить школа. Мы ведь сейчас знаем, что в школе акцент делается на обучение, но нет акцента на воспитание. Получается, что опять же эти социальные нормы, они уходят на какой-то там задний план. То есть и младший школьник, он также не обучается, что вот так делать нельзя, почему этого делать нельзя, а вот так делать надо, и ведь для того, чтобы делать надо, мало того, что сказать надо, надо же ему потренироваться.
Кажется, такие обычные вещи.
Да, да, то есть получается, надо же потренироваться. Вот сказал, например, что девочку, например, нельзя за косичку. Ну, за косичку нет, наверное, не очень удачный пример. Ну, нельзя разговаривать там вот так вот грубо, там, с техничкой в школе, да, с уборщицей в школе. Но ведь для того, чтобы раз дома ему это не привили, он с первого раза ведь этого не поймет. Для того, чтобы это случилось, ему нужно раз повторять, второй раз за руку взять, третий раз ему рассказать сказку на эту тему, четвертый раз обсудить в группе эту ситуацию, да. То есть постепенно, мы говорим, идет...
Работать с ребенком.
Работать с ребенком. Вот процесс-то воспитания что такое? Это как раз и идет воспитание вот тех социальных правил, которых он должен придерживаться, живя в этом социуме. Если опять в школе это не делается, да, как правило, это обучается, его обучают английскому, там, природоведению, как сохранять здоровый образ жизни, как быть там уже, может быть...
Компьютерным технологиям,
да. Смотрите, получается, что мы уже упустили ребенка до 10 лет. А дальше начинается картинка еще более сложная, потому что там вступают в свои права гормональная перестройка. То есть, когда вот эта наша древняя лимбическая система, она у нормального ребенка сносит мозг, грубо говоря, это гормональная перестройка, да, и очень многие дети, у которых даже были социальные нормы, они и то на какое-то время их ломают, они и то уходят. Толстой говорит, что вот подростковый период – это время пустоши. Вот ребенок как бы сжигает мосты, как будто бы сжигает новое, еще ничего не сформировалось, старое он все сжигает, он находится
очень
вот такой,
образно сказано.
Да, вот такое вот состояние, не знаю, кто я, не знаю, где я, куда мне идти, пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. Вот состояние подростка, представляете? Но, смотрите, получается, это если бы вообще вот просто не было никакого воспитания. Но ведь ребенок играет вот в эти игры, он смотрит эти мультики, которые с ребенком никак не обсуждаются. Что происходит с ребенком? Он видит, что если там, я сейчас не помню, какая картинка, какой мультфильм, но там такая ситуация. Показывается ребенку, ну, скажем там, по-моему, даже телепузики, боюсь соврать, не знаю, что за название мультфильма, показывает какое-то елочное украшение, какая-то веточка. Говорит, там за кадром говорит голос диктора, что вот эта веточка, это украшение. Потом эту веточку еще раз показывает, а потом, значит, какой-то шаловливый ребенок берет эту веточку и в попу свинки, допустим, втыкает. И все ребята хохочут. То есть получается, что вот эта вот веточка, которая была украшением елочным, она вдруг оказалась вот таким вот озорством. Причем, когда мы с вами говорим про это озорство, ведь вот такие, такого типа поведения, оно было свойственно кому? Скажем, если мы берем, ну, советский период. Это было людям свойственно абсолютно асоциальным. Эти люди либо сидели где-то, да, либо они там вот какую-то такую антисоциальную коалицию создавали, где вот эти антинормы были приняты. Сейчас это смотрят нормальные, абсолютно дети маленькие. И они это видят, они это воспринимают. Но если так можно, значит, это как норма.
А хохот-то какой?
А хохот какой, понимаете, это же смешно. Дети прыгают, там эти зверюшки, да, радуются, как смешно всем. И ребенок тоже вроде как должен над этим тоже смеяться. То есть получается, что мы свои нормы ребенку не прививаем, но прививает эти нормы кто-то. То есть через вот эти программы, через мультики, через игры, да, через у ребенка формируются эмоции, скажем, вот такие, вот такого плана, да, или, например, страх, или, вот как я сказала, на конференции ты была, ребята говорят, вот эти вот игры, там, где нужно убивать, стрелять, это, говорит, на самом деле происходит снятие барьера психологического перед убийством. Когда ребенок там, в 12, в 10, там, в 7, в 6 лет стреляет, да, в себе подобных, вначале он просто в монстрика стреляет, потом на этом монстрике просто какой-то там, не знаю, там американец или у американца русский, у русского японец, у японца русского, они как бы стреляют вроде во врага, но на самом деле, если говорить о психологии военного, который преодолевает вот этот барьер, что надо убить даже врага. Это на самом-то деле очень страшно. И мы у Ремарка читали, например, да, что там на Западном фронте без перемен, как трудно дается первое убийство, даже если врага. То есть здесь как раз снимается психологический барьер перед вот этим убийством, понимаете? То есть я готовлюсь к тому, что если вдруг что-то случится, и мне нужно будет удовлетворить какую-то важную свою биологическую потребность, то я уже готов, в принципе. Я уже готов это сделать. То есть получается, что ребенок живет, и у него вот до 10 уже лет мы дошли, да, скажем, начальная школа, он уже обучается в начальной школе, нет социальных норм, но биологический инстинкт это никто ведь не отменял. И, скажем, по закону вот такого животного мира убить своего соперника – это же хорошо. Это же расчищать пространство, значит, завоевывать себе место под солнцем, значит, у меня будет больше еды, у меня будет больше поклонников, у меня больше будет больше возможностей там, в каком-то социальном плане.
А дальше?
А что дальше? А дальше ты готов. Дальше ты готов для чего? Ты готов для того, чтобы кто-то тобой управлял дальше. То есть все это время тобой ведь уже управляли. Нам кажется, что ребенок играет в игру, или ребенок смотрит телевизор, и, в общем-то, он такой достаточно свободный человек. Он, но ведь на самом деле создают мультфильмы не просто вот тетя Мотя с дядей Сашей. Не сидят там и не создают. Это же целая, скажем так, программа, может быть, даже социальная, геосоциальная программа для того, чтобы... Ведь не зря говорят, что хочешь... победить страну, воспитай ее детей так, как тебе надо. Воспитай ее детей так, как тебе надо.
Вы знаете, Надежда Гавриловна, дело в том, что когда с людьми начинаешь об этом разговаривать, люди в это не верят, не хотят. Не хотят слушать, не хотят. Им неприятен этот разговор.
Да.
Когда говоришь, что вот эти вот мультфильмы и все, что это эти программы, которые сегодня смотрят наши дети, что их кто-то делает, и кто-то специально занимается, очень много людей, это вызывает просто реакцию очень негативную. Ну, к сожалению. Но об этом нужно говорить.
К сожалению, действительно, умные какие-то вещи, умные произведения, умная красивая музыка, научные умные труды, действительно, их читают очень мало людей. То есть получается, вот сейчас нам говорят, что мы живем в мире такой, ну, информации, да, то есть любая информация, она вот годится, бери ее, и понятно, скажем, если мне нужно испечь там какой-нибудь пирожок, я захожу в Google, нажимаю кнопочку, и мне там рецепт пирожка у меня есть, да, но не факт, что этот рецепт мне дает человек, может быть, там сидит робот, и эту информацию мне выдает. Мне как бы, когда пирожок пеку, меня это не пугает, ну, пирожок получился, значит, все хорошо. Но если я даю информацию, а как мне поступить с ребенком, если он у меня там не слушается, и мне говорят, что ты должен извиниться у него, там, попросить у него прощения, там, ни в коем случае его не травмировать, еще что-то. И я как бы не проверяю, откуда почему эту информацию мне подсовывается. Почему, допустим, нет информации, что если ребенок родителя не слушается, прежде чем говорить там 10 каких-то умных слов, просто можно дать ему по заднице. и ничего с ребенком плохого не случится, если мама дала ему по заднице, потому что он ее не послушался. Но нам сейчас говорят, это нельзя, у ребенка есть права, у него есть, да, право пожаловаться на родителей, ребенка нельзя ни в коем случае наказывать. Да как нельзя наказывать, если ребенок еще недосоциализированное существо? Он еще недосоциализированный. Я сейчас не призываю людей, я сама считаю, что наказание как бы нельзя применять постоянно. Но, скажем, иногда в случаях необходимости, я не помню тоже, специалист по агрессии, и Николопов, по-моему, Николай Николопов, он там такую фразу пишет, что «никак нам не обойтись, живя в социальном мире, без дружеского подзатыльника». Вот на самом деле и ребенку никак не вырасти, не получив от мамы любящий шлепок. То есть любящая мама, она как бы, ну, должна иногда давать эти любящие шлепки, чтобы ребенка остановить. И не надо ему 10 слов говорить, не надо ему объяснять, почему. Нет, да и все. Ну вот нет, и все. И точка на этом. Почему так страшно? Да, то есть получается, что вот эту информацию, но ведь вы, прежде чем найдете эту информацию, вы должны...
Ну, нам же об этом тоже постоянно взрослым людям вот втюхивается как бы вот это,
нельзя,
мы должны и все объяснять, совершенно верно. Мы не должны так со своими
детьми. Да, и скажем, если вот мы найдем, да, вот мы сейчас говорим про информацию в интернете, да, информации много, но какая информация?
И та кто информация, ее создает,
да, эту кому она вопрос? Такая информация выгодна? Кому?
Что, и для чего?
Да, что ребенка надо обучать дистанционно, например. Опять же, задумаемся, почему ребенка нужно обучать дистанционно. Зачем? Кому это надо? Какие выгоды в этом? Но ведь почему-то в этом выгоды какие-то есть и очень мощные. Вот есть политолог, она в МГИМО работает, Елена Пономарева. Очень рекомендую слушателям почитать ее, может быть, тексты, ее лекции послушать. И она как раз очень хорошо, доступно для студентов проводит лекции, рассказывает, что все вот эти наши так называемые безобидные сети, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, там, Инстаграмы сейчас какие-то пошли,
Инстаграм.
Да? Инстаграмы, да, что, в общем-то, за этим стоит тоже хозяева. То есть это не просто так, это не то есть и то, что вы там указываете, свои фотографии, с кем вы общаетесь, что вы любите, свои телефоны, да, из вас уже начинают готовить определенных типов, вот воспитать детей, да, если хочешь завоевать эту страну, и вас начинают воспитывать именно так, как надо тем людям, которые разработали вот эти социальные сети.
И как трудно потом разговаривать вот с современным поколением, вот вы, наверное, тоже сталкивались,
да, конечно,
с этим, да? То есть вот происходит совершенное непонимание.
Совершенно непонимание.
Абсолютно. Родителей и своих детей.
Да. И смотрите, уже то есть получается, другие. Вот видите, какая здесь, какие ножницы. То есть получается, что если меня мои близкие не понимают, подросток считает, да, вот там говорят, что все хорошо.
В интернете говорят.
В интернете, да, например. Присылают там какие-то смешные, вот этот мусор весь смешные, там какие-то реплики, какие-то цитаты смешные, где все мы вот как бы смеемся, да, читаем все это. А когда родители говорят, что надо бы вот почитать там, может быть, чего-нибудь и поделать что-нибудь, заняться чем-нибудь. Конечно, это как злые мухи, которые надоедают подросткам. И почему вот эти сейчас возникают ситуации, что подросток убил своих родителей? Да, или там своих одноклассников? Ну, потому что пошло не так, как я запрограммировал. И, скажем, если в игре я там победил, на другой день я включаю эту игру, и там эти все головастики опять на месте. Что происходит? Вот такая аналогия, что если сейчас бы я взял там кого-то, ну, исключил из игры, отправил в другой мир, он даже не задумывается, что все этого уже...
И мне сейчас просто страшный совершенно приходит пример. В голову это такая книга есть батюшки, который очень много сидел в лагерях. Это Михаил, отец Михаил Труханов, протоиерей. Книга, которая называется «Почему у меня нет духовной радости?» «Почему у нас нет?» «Почему у нас нет радости в жизни?» И вот он приводит пример, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, там совершенно страшный, что в лагере у них был один журналист, который все время хвалился тем, что он брал интервью у великих людей. И был какой-то, по-моему, поляк, какой-то доктор очень скромный, который тоже там занимался, вот у них в лазарете что-то он там делал, что-то вот тихо, мирно. И вот этого вот журналиста он тихонечко так иногда ставил на место, ну, как бы так подшучивал. И, говорит, батюшка рассказывает, что произошел совершенно, говорит, немыслимый случай. Он, говорит, просто подошел один раз, журналист вот этот вот, и отрубил ему голову топором. одним махом. Вот понимаете, что такое гордыня человеческая, когда человек уже вот абсолютно не владеет своими чувствами. Очень страшный пример, потрясающий.
Да. И не владеет этими чувствами именно, опять же, вот сегодня уже много раз повторяла, именно потому, что никто не учит владеть своими чувствами. Нам часто говорят, что чувства надо высказывать, чувства надо выражать. Их надо выражать, но ими
еще
надо
управлять. Мы знаем еще такую фразу, что чувства нужно воспитывать.
Да, чувства надо воспитывать. Если, скажем, мы опять вспомним дворянские семьи, да, то мы знаем, что насколько ребенка учили сдерживать свои чувства. Рассказывать свои чувства можно, да, но сдерживать – это еще может быть более важно, чем научиться рассказывать. Вот сдерживать, не сказать там грубое слово, не сказать там, не показать себя в каком-то таком вот не больно приличном виде.
И что мы видим сегодня?
Какая
распущенность.
Распущенность. Причем распущенность как между самими родителями, когда они друг другу говорят такие вещи, что ребенок все это слышит. И поэтому ему и неохота в этот вот мир-то уходить. То есть в мире, в социальном, очень много проблем. И ребенок должен, по идее-то, по-хорошему-то, родители ведь для того и представлены к человеку, так маленькому, чтобы они его научили жить в этом социуме, да? Как жить, как выражать эти чувства, как управлять, когда можно сказать, когда нельзя сказать. Вот эти вот тонкости, они же формируются только через общение друг с другом, вы понимаете? А если ребенок все время сидит у нас за мультиками, за планшетом, и родители вообще не разговаривают с ребенком, и мало того, что если, скажем, раньше, скажем, в 60-е, 80-е, годы. Может быть, родители тоже немного разговаривали с своими детьми, но дети компенсировали за счет дружеских встреч, командные игры, командные встречи, разборки различного рода, ссоры. Они там жили, они взаимодействовали, и у них формировался у этих детей образ другого человека. Понимаете? То есть образ другого человека необходим просто каждому человеку для того, чтобы научиться жить в социуме. Если у меня нет образа тебя, его, а есть только свой собственный образ, как мне взаимодействовать, если у меня нет образа другого человека? Это же страшно. Получается, что образа другого человека у меня нет, он плохо формируется. Я сижу все время за компьютерами. И происходит имитация. То есть я боюсь уже общаться, я боюсь выходить в социум, потому что везде меня ждут проблемы, начиная с родителей и кончая в школе. Да? И страшно очень выходить туда. И поэтому я им имитирую, вроде как жизнь, потому что такое выражение слышала, что человек уже давно умер, а он думает, что он живет. Он находится вот в этой вот в имитации, он же в этих технологиях. Да, он там, у него может быть 10 ников, он там и Николай, и Матрёна, и там, я не знаю, Снегурочка какая-нибудь, и Серый Волк, и Синий Кит, там еще кто-нибудь. У него 10, может быть, групп ВКонтакте, но где он? В социуме. В социуме его, он как бы уже мертвый для социума. Может быть, заканчивая эту передачу, какой вывод можно было сделать? Игры. Вот цифровые технологии, они, конечно, мы уже от них никуда не денемся, они будут. Но разумно контролировать, дозировать и выбирать, какой мультик ребенок смотрит. Не просто как у любой, да, диснеевский там мультик, а какой ребенок мультик смотрит, в какую он игру играет, сколько он
родители
времени.
Родители даже сами не знают. Ребенок просто приносит и говорит, я буду сегодня смотреть вот такой, там, да. Долматинцев, там, или не знаю, или Остров сокровищ какой-то мультфильм. А родители понятия не имеют, что это такое. Вот
ну
что
да,
это
то
такое?
Есть по идее это получается.
Надо садиться и вместе смотреть.
И вначале, может быть, даже лучше.
А там
вариант,
серии сколько?
Да, лучший вариант, что родитель сам вначале смотрит, да, опять же, смотрите, как здесь все сложно. Вот хорошо, родитель ответственный, да, он хочет выбрать ребенку мультфильм. Он должен его посмотреть, но не каждый родитель найдет вот эти увидеть вот эти вот какие-то негативные моменты.
Да.
Хорошо, он будет читать о мультфильме, но он встречает там 10 публикаций. Говорит, да, это рекомендует то-то, такая-то международная организация рекомендует, эти все рекомендуют.
Фильм.
Сверился, то есть очень много авторитетных мнений, говорит, все, этот мультик можно осмотреть, в эту игру можно играть. Но на самом-то деле эта информация пришла через десятые руки.
И это очень сложно проследить.
Это
вот,
очень
поверьте,
сложно.
Чтобы вот все вот эти вот, то, что смотрит наш ребенок, и, как правило, это бывает так, что он приходит из школы и говорит, я сейчас немножко отдохну, вот там, пока там ужин готовится, все такое, вот, и я пока посижу и посмотрю мультфильм. Вот, и все. Это и родители мы это говорим, очень трудно.
И это на самом деле невозможно практически. Да, скажем, если человек академический, проследить. Человек, который учится, там, знает, как работать с информацией, он будет искать, скажем, какие-то первоисточники, знает там монографии каких-то специалистов, то человек просто обыкновенный, хороший родитель, даже ответственный, он просто захлебнется в этой информации. Ему вначале нужно прошерстить 100 публикаций, которые на самом деле выеденного яйца не стоят, прежде чем он наткнется на какую-то действительно стоящую информацию. Поэтому проблема-то действительно очень серьезная, очень сложная проблема. Но мы должны понимать, что родительское общение не должно заменить никакой гаджет, никакая вот, приставка, никакой там планшет. Родители должны общаться со своими детьми. И чем меньше ребенок, тем больше они должны общаться со своими детьми. До 7 лет, вот опять же, да, то есть до 7 лет они должны быть рука в руку, душа в душу, вместе.
Как вы говорили, должно быть такое, нужно учиться сердечному общению со своим ребенком.
Сердечному, да. Именно сердечному. На не пытаться сердца. Его обучить чему-то, да, а именно вот душа
прекрасные
к душе.
Вообще
душа.
Слова, да. И как мало, мне кажется, сегодня об этом говорится, потому что вот захлебываешься вот во всей этой информации и опять же вспоминаешь эту фразу, когда говорят о том, что информация, она никогда не приводила к знанию. И я хочу еще только, знаете, о чем поговорить с вами. В следующей программе, вот вы сегодня уже упомянули о том, что за последние 10 лет, об этом свидетельствуют педагоги, учителя университетов, школ, вузов, происходит очень сильное падение интеллектуального уровня студентов.
Да, однозначно.
Вот то, что они не умеют работать с книгой, они не умеют общаться, они не умеют писать сочинения, они не умеют считать. То есть все заменяет сегодня вот эти компьютерные технологии. И наша задача, как я вижу, помогать людям рассказывать истинные вещи. И что за этим стоит?
Кому это выгодно, да, что вот мы сейчас попали в эту вот в это время в такую зависимость?
Мы с вами еще поговорим об этом, Надежда Гавриловна. Спасибо вам большое. Дорогие слушатели, вашему вниманию был представлен цикл передач, который называется так: «Почему сегодня дети ничего не хотят?». И в нашей программе сегодня принимал участие руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, психолог Надежда Гавриловна Валинурова. Вы слушали первую часть этой беседы. Продолжение следует.